История, связанная с князем Владимиром, имеет огромнейшее психологическое и, я бы сказал, моральное значение для всех нас. Оказывается, вот тот золотой рай, рай на земле, которому сейчас такой силой призывает и о котором так рекламируют, создают фантазии, оказывается, что этот так называемый рай очень скоро набивает оскомину. Правда, пока человек, знаете, голоден, он рад и корочке хлеба, и он только мечтает об этом хлебе. Но когда он хлеба поел, он говорит, а беленького нельзя ли? А булочку можно ли? А может, тортика? И поехала. И нет ни конца, ни края, ни предела. Но чем вот, может, извините, что поскольку уже была так озвучена эта тема, вот я чуть-чуть, конечно, поговорю. Да, так вот, видите, умный человек, он понял, и это немного, не так уж много ума нужно, но понял, что человек не может удовлетвориться тем, что, как кажется, дает ему уже все полноту блага. Вы обратите внимание, как часто люди сверхобеспеченные, как они, бедные, сходят с ума в переносном смысле. Уже не знают, куда только поехать, какие только курорты сменить. Жена уже неинтересна, конечно, или муж. Надо искать другого. И так непрерывно, и как белка в колесе. А ведь забывают о том, заснул человек, и он ничего не помнит. Все проскочило, и вся жизнь предыдущая, как сон буквально. Независимо от того, сколько человек прожил. Буквально как сон, вся прожитая жизнь, предшествующая, неважно, сколько лет, 15, 30, 40, 100 лет, легко, кажется, понять. Умный человек понимает, что, оказывается, это все действительно проходит, и также, следовательно, быстро пройдет и остаток жизни. Умный. Глупый? Ну, еще поживу. И как страус прячется от неминуемого конца, помните как? Голову в песок. Ну, где же ум? Кстати, материализм как таковой, атеизм, он не имеет никакой перспективы, потому что он замыкает жизнь человека вот в этой плоскости, горизонтальной плоскости. А религия, православие, призывает человека взглянуть. Мир не ограничивается этой плоскостью. Он имеет третье измерение. И это третье только измерение действительно отвечает человеку на вопрос, зачем же я живу? Действительно, и какой смысл моей жизни? Вот видите, князь Владимир очень, видимо, сильно ощутил это. Я бы сказал, может быть, даже тоска какая-то. И свидетельством этого что является? То, что он, ну, как легенда говорит, посылал там своих послов в разные страны, к разным религиям, чтобы узнать, в конце концов, как, кто учит, что. Но дело-то не в этой фабуле, а в том, что, значит, какие у него-то внутри были искания. Искания были, не мог успокоиться. И туда посылают, и сюда, и в ислам, и к иудеям, и на запад, к тем же христианам другого направления. Вы видите, с какой ищущий человек. Он принял самое разумное решение. Какое решение? Сравнительной оценки. Что, о чем учит религия? Это, так, это, так, это. Кстати, он же ничего не знал. А язычество, вот этот культ язычества, все это надоело. Мето бред, я ж умеренно, да никак упресыщен, изблюеши. Это я вам по-славянски уже говорю, это замечательная мысль. Искал человек. И уже вот эта черта, она как много говорит нам. И многие люди и в последующие времена, и сейчас тоже приходят действительно к твердому и убежденному выводу, как ища. Искать надо. Ищите и найдете. Самое страшное, что есть у человека, самое страшное, когда он вообще безразличен и ничего не думает. В Апокалипсисе, этой последней, самой последней книге Нового Завета, есть такие слова, когда Бог говорит, говорит там, «Поскольку ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих». Действительно, холоден или горяч – это признак искания. И вы знаете, действительно, нередко приходилось, когда убежденный атеист в тысячу раз интереснее, с ним можно говорить, он ставит вопросы, а почему так, а что это, а вот вы, а как же вы тогда ответите? С ним интересно говорить, видеть, что он ищет, чем уже у него он знает, он православный, и ему ничего не надо, ничего не ищет, хотя и самого православия не знает, а знает только, как свечку поставить и записку подать. А сколько вопросов, сколько в христианстве скрывается таких, я скажу, замечательных, каких идей, законов жизни. Одна только духовная жизнь, что значит? Так вот, князь Владимир показал нам действительно пример. Он как некий корень. Это был умный человек. Вот, знаете, меня больше всего вот это трогает. Умный, ищущий человек. И нашел. И нашел. Причем найдя, с какой ревностью уже он стал действительным христианином. Вот это я понимаю. Вот это человек. Это просто замечательно. Да. Ну вот, поскольку пришлось озвучить, что, может быть, поговорить об образовании, и я понял, что большинство это бы хотело, то же самое принять участие в этом обсуждении, то я попытаюсь высказать несколько таких мыслей, которые помогут нам, может быть, потом всем вместе как-то подумать об этом и выяснить какие-то грани этого большого вопроса. С чего мне хотелось бы начать? Все мы знаем, что такое матрешка. Ну, кто ж не знает? Ну и, конечно, хотя и не видели, но предполагаем, прекрасно знаем, что прежде чем вот эта матрешка стала, сначала была что? Деревяшка. Деревяшка. Потом эту деревяшку стали как-то обрабатывать. Приобрела вид подобный, ну, будущей матрешке. Но ведь обратите внимание, что из этой болванки, ведь затем, в зависимости от мастера, можно сделать великолепнейшую действительно матрешку. А можно сделать дьявола. Какого-то беса страшного, страшилище какое-нибудь. Из болванки можно сделать все, что угодно. Когда мы говорим об образовании, то о чем мы говорим? О том, что рождающийся человек и приходящий в соответствующий возраст, он на первых порах еще представляет собой только болванку, милую, симпатичную болваночку, с которой можно сделать и то, и другое. Кто это может сделать? Как это сделать? И вообще, что это такое образование? Ведь видите, можно сделать все, что угодно. А что сделать? Оказывается, образ-то можно дать очень и очень разный. Образ и будет или матрешка, или какой-нибудь дьявол. Образование всегда говорит о некоем образе, который мы хотим создать вот в этом будущем человеке. И настоящем. Почему будущем? Когда это уже юноши, когда уже это возраст юный, уже формируется человек, уже определяются основные черты его характера, его привычки. Кто образованный человек? Тот, который прежде всего имеет четкое, обоснованное представление о том, для чего живет человек. То есть первым и самым необходимым условием образования является мировоззрение. Вот о чем должен задуматься человек. Если человек не имеет мировоззрения, а на самом деле мало, не так уж, не все это думают о мировоззрении, а так, это как-то стихийно. Я такой-то, я православный, правда, в Бога-то я не верю, но я православный. Замечательный просто. Бывает и похуже. Первые условия образования – это является действительно вот это искание и приобретение разумного, обоснованного, аргументированного понимания в решении главнейшего вопроса – зачем я живу? Какой смысл моей этой жизни? Ведь мы же любую вещь покупаем, и то мы смотрим, зачем это нам нужно или не нужно. Вот здесь мы думаем, когда же касается такого важнейшего вопроса, зачем вообще я живу, вдруг здесь какой-то тупик. И вот поэтому сейчас в России наступило, я бы сказал, то время, я бы сказал, просто в определенном смысле счастливое время, когда мы оказываемся очень четко перед лицом двух прямо противоположных, взаимоисключающих образов жизни. С одной стороны, у нас еще сохраняется некая интуиция, какое-то знание, кое-что мы видим, кое-что мы слышим о том, чем жили наши предки. Знание о том, что есть какое-то православие, какое-то христианство. Правда, знаем, что и другие есть там, и католичество, и протестантизм, и другие религии. Это мы все слышим и все знаем. Знаем, что это есть. И более того, слышали и, так сказать, чувствуем самой душой, что когда мы произносим христианство, православие или церковь, то мы что-то ощущаем и ждем что-то чистое, что-то справедливое, что-то доброе, что-то красивое. Да, мы ищем, где эта красота, которая скрыта. Тяга неистребимая, скажу, в душе человеческой, к этим, скажу так, ценностям, духовным ценностям, которые человек чувствует. Наше время тем сейчас является просто исключительно благоприятным, что мы, с одной стороны, вот то, что я сказал, мы чувствуем и слышим, видим. С другой стороны, на нас мощная волна прямо противоположного характера. Мощная. В основном она идет с Запада, как вы знаете. Там какой-то разгул буквально сатанизма. Так будешь холоден или горяч, или ты холоден и сберешь эту грязь, которая оттуда идет. Или ты горяч, или душа твоя горит исканием чего? Вот это, скажу просто, красоты, душевной красоты. Вот чем сейчас наше время исключительно. Мы стоим действительно вот перед сильным выбором, когда с обеих сторон буквально на человека обрушивается, особенно вот эта западная вся эта пропаганда грязная, и с другой стороны вдруг, подумайте, церкви дали свободу. Вот не могу удержаться, чтобы не сказать. Представьте, 70 лет. Единственное научное мировоззрение. Какое? Атеизм. Религия – враг науки. Наука опровергла религию. 70 лет. Ни одно поколение. И вдруг чьим-то мановением, не знаю чего, руки, смотрим, церковь, и президент со свечкой стоит. Помните Ельцин? Он даже еще не знает, какой рукой крестится. Первый секретарь там обкома, и потом, правда, крестится кое-как, не поймешь даже сначала. Вдруг крестится. Правда, интересно? Что такое? Кто же такой могущественный, кто вдруг приказал мальчик в церковь? Не знаю, верил он в Бога или нет, неважно. Так же, как и многие потом чиновники, полпрезидент, значит, другие чиновники. Никуда не денешься. Надо идти. Вдруг все, почти все стали махать рукой, извините, креститься, то есть. Да. И вдруг почти все стали верующими. Что за чудо такое произошло? Кто же это обладает такой могущественной властью в нашем мире? Я говорю, человеческой власти. Я сейчас говорю не о Боге совсем, а то вы подумаете, что я хочу сказать... Сейчас опомню. Нет, нет. Меня интересует другое. Кто же это такие, которых мы не видим и не знаем? То совершенно уничтожали религию, то вдруг изменили тактику точно на 180 градусов. И что видим? Какое интересное явление мы видим. Мы оказались перед вопросом, очень странным вопросом, что же лучше? Атеистический коммунизм или либеральный, который наступил сейчас, разврат? Вспомните при Советском Союзе, какие мультики, правда же хорошие? Какие передачи, в общем-то, чистые. Ничего этого не было. Моральный уровень нашей прессы, наших средств массовой информации, только сравните, ну что вы, это небо и земля по сравнению с современнейшим состоянием, современным, того, что мы видим, что слышим, что читаем. Небо и земля. Действительно, что же лучше-то? Атеизм предшествующей эпохи? Или теперь свобода религии, свобода церкви, свобода религии. То есть чего только сейчас нет. О, если бы было православие только. Ислам, хорошо. Нет. Столько понаехало, поналетело духов с запада и востока. И все вопят изо всей мочи. Вот где я истина. И все это наполнено чем? Какими всякими гадостями. Вот перед чем мы оказались. Оказались как? Быть или горячими, или холодными. Правда, счастливое время. Мы можем занять эту позицию. Но как занять? Не бездумно, не бездушно занять, а именно попытаться осмыслить, действительно, зачем я живу, какой смысл. Кем я должен быть сейчас? Как я должен использовать это время? Видите, мне дали время, как в сказке, помните? Как в сказке. Вот сверкнет молния, говори сразу, что ты хочешь. Так и здесь. Вот небольшое время дано нам для того, чтобы в конечном счете определить себя. Мне вот неоднократно приходилось вспоминать один случай. Я был мальчишкой еще и имел... Помню, возможность быть знакомыми с монахинями Шамардиного монастыря, женский монастырь, который недалеко от Козельска был. И вот эти пожилые монахини, я помню, как они говорили, причем с таким сомнением говорили, я до сих пор помню их физиономии, их вздохи, а ведь оптинские старцы-то говорили, что опять откроют церкви, опять откроют монастыри. Я вижу, они говорят и не верят. Но оптинские старцы говорили, опять откроют, но ненадолго. Я помню, мальчишка не особенно придал значения, но потом, когда вдруг открыли, когда эта перестройка, я вспомнил, но ненадолго. Так что не будем мы так это, знаете ли, прохлаждаться и думать, что все, ура, теперь мы можем делать, строить, ходить куда угодно. Нет, нет. Это вот то, я бы сказал, сказочная молния блеснула нам. Молния ненадолго. Вот перед чем мы стоим. Так вот, первая задача, когда мы говорим об образовании, Это вовсе не приобретение каких-то, знаете, знаний в области естественных наук, там, математики и в чем прочем. Скажу вам так. Хотя бы человек окончил 10 университетов, но если он не имеет образования, он невежда, он необразованный. Где твой образ, скажи? А я не знаю, там кто-то может есть, может нет. Ничего себе, я не знаю. Может есть, может нет. Пожалуй, когда Ленинград был в блокаде, порассуждал бы так такой человек, вот там-то, там хлеб дают или нет? А я не знаю, да? На четвереньках пополз бы, чтобы проверить, потому что сказали, что там дают. Ринулся бы. Вот она, эта ужасная теплохладность. А я не знаю. Разве нет сейчас возможности, чтобы действительно узнать? А с чего это решили, что Бог есть? Откуда вы это взяли? Сказать, чушь. О, вот начинается разговор. Пожалуйста, если у тебя действительно, если ты искренне сомневаешься, давай поговорим. Почему это христианство вдруг истинно? Чем оно лучше других религий? О, это действительно вопрос. Без решения первого вопроса, вопроса, который я бы назвал мировоззренческого вопроса, никакого образования у человека нет. А все это чушь. Все эти знания, и они также идут в могилу, как и само тело. Когда мы заснули, мы чего не помним, какие-нибудь свои познания, да? Да ничего вообще не знаем. Так и здесь уже умер. И что? Только две, если хотите, основные идеи существуют в человеческом сознании. Только две по существу. Речь идет о чем? О бытии Бога и вечности или небытии Бога. Человек является в конечном счете существом принципиально отличным от животного мира или нет? Его тело разрушает и личность со смертью тела, что личность уничтожается или нет? Вот что нужно решить прежде всего. Вот этот вопрос нужно решить. И не решив этого вопроса, то, знаете, все это образование, но вот копаемся и ничего не получаем. Обратите, кстати, внимание, к чему пришел научно-технический прогресс. И почему пришел? Ну, все те, кто соприкасается как-то с соответствующей литературой, может быть, смотрим передачи, мы видим, как атмосфера, в которой погружается современный человек, становится все гуще, все темнее, становится дышать все труднее. Экологический кризис, о котором говорят ученые, и которых не хотят слушать политики, обезумевшие. Экологический кризис – это действительно конец. Есть, знаете, очень интересная книга нашего академика Моисеева. Моисеев такой. Книга называется «Быть или не быть человечеству». Ну, не считая его там неких философских рассуждений, это, так сказать, дело его убеждений, а вот что он пишет о том, что из себя представляет современный научно-технический прогресс и куда он ведет всей логикой своего развития. Он, это действительно замечательный академик, крупнейший, один из крупнейших ученых. Так он сейчас скончался. Этот человек, он прямо там показывает, на основании не выдумок, не фантазий, ничего этого, нет, а с полным научным багажом, прямо говорит, что мы идем прямо с ускорением по пути смерти. Ну, так мы и так видим. Воду. Я помню, когда впервые Я прилетел на Запад, это было очень давно, в прошлом тысячелетии, представляете, уже тысячелетиями оперирую. В прошлом тысячелетии. Так, я был поражен, воду продают в магазинах. Странное дело, но я понимаю, в пустыне где-нибудь, где жара. А там-то с какой стати? Здесь-то воду. А теперь мы, наверное, не удивимся, если будут продавать воздух. Не знаю только в каких сосудах. Леса исчезают, пустыни наступают, гумус почвы уничтожается. Все заражается этими искусственными материалами. Прогресс уже рассматривается, и он прямо называется сам, как некий монстр, который человечество породило, но с которым теперь уже справиться не может. Уже мы стали рабами этого своего чада, этого прогресса. Все, логика его развития такова, что мы никуда не денемся, никуда. Мы уже не можем без него жить. Посмотри на эти крупные города. Господи, посмотришь, ужас какой. Эти многоэтажки. Что с людьми будет, только прекратись электричество. Ни воды, ни тепла, ни хлеба. Городские. Подумайте только. Мы стали рабами действительно этого научно-технического прогресса. И он делает вывод, вы знаете, вывод, который, конечно, звучит очень, знаете, серьезно, я бы сказал, вызывает просто не очень приятные мысли. Он утверждает, что тот процесс развития, который мы имеем сейчас, и это развитие кризиса, прежде всего экологического, на самом деле это не единственный совсем, прежде всего экологический кризис, он говорит, что человечество, как биологический вид, уже, по-видимому, прекратит свое существование и не когда-нибудь, а уже, возможно, в середине 21 века. Звучит, конечно, страшно. Но это, говорит человек, не гадает, а рассуждает и делает выводы не из каких-то философских предпосылок, а из реальных фактов, фактов того, что происходит в нашем природном мире. Знаете, такого еще никогда не бывало в истории человечества. Бывали трагедии, и войны, землетрясения, чего только не было, болезни страшные. Но теперь-то мы стоим перед фактом уникальным. Оказывается, все человечество стоит теперь на грани. Почему я об этом говорю? Вовсе не для того, чтобы пугать. Я говорю, сама внешняя жизнь наша уже понуждает нас, понуждает современного человека подумать, зачем и для чего ты живешь, о смысле своей жизни, о характере, следовательно, своей жизни. Подумай, человек. Раньше нам, конечно, говорили, помню, в школе, мы должны трудиться ради блага будущих поколений. Но это, так сказать, хоть какое-то оправдание было. А теперь оказывается, а их не будет. А вот как. И ради чего тогда мы? Итак, первый вопрос, решение которого совершенно необходимо для человека, получающего образование и могущего быть образованным. Это вопрос действительно выбора. Выбора. Вот князь Владимир сделал. И каждый человек должен сделать выбор, особенно в наше время. Обоснованный выбор. Бог и вечность личности. Или смерть неуничтожимая, неукротимая. И исчезновение личности как таковой. Мы все прекрасно понимаем, что такое исчезновение личности. Все наши надежды, все наши мечты, все наши радости, вся наша любовь, все наши, конечно, и скорби, все вся наша нравственность? А зачем тогда говорить о добре, о зле? Кроха, сын, пришел к отцу и спросила Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо? А если это скоро, вот-вот, какой смысл тогда имеет? Если нет Бога, нет вечности личности, что значит вечность? Я могу переживать то, что я делал. Я могу видеть результаты своей деятельности. Вот только когда имеет смысл. Если этого ничего нет, ни Бога, ни вечности, ни души, скажите, что же остается? Какой смысл? Причем смысл-то какой? Мы все думаем, что перед нами открыта бесконечная перспектива жизни. А то и дело видим. Вот сейчас, перед тем, как к вам приехать, мне звонит один человек и рассказывает, ну, страшная, конечно, вещь. Хорошая семья, все. И 11-летняя девочка с 14 этажа. И Россия занимает первое место. И у меня есть своя теория, почему первое место занимает по этому детскому суициду. У меня своя теория. Какая теория? Я поделюсь с вами. Окружающая жизнь становится настолько бездушной, Если человек не прилепится к церкви, я бы сказал, православию, она бездушная просто, пустота. И детская душа особенно остро это ощущает. Наступает какая-то безысходность. Душа просто чувствует. Ребенок еще даже не понимает, а чувствует душой своей. И отсюда начинаются очень многие вещи, о которых рассказывают многие родители, что с детьми подчас бывают какие... Я уж не говорю эти трагедии, а просто какие, я бы сказал, вывихи поведения, что не знают, что делать. Ни с того, кажется, ни с чего. Атмосфера наполнена этой бессмыслицей. Ну, хорошо, но есть же и религия, есть, в частности, и православие, которое говорит о том, что личность неуничтожима, что нравственные деяния человека – которые он совершает здесь, имеют огромнейший смысл, ибо они в конечном счете закладывают основу всей его вечной жизни. Вот утверждение. Вот так. Так человек? Ну как? Подумаешь, человек или нет? Почему? Какие основания? Одно утверждать, и какие основания другое. Как это важно осмыслить человеку. По крайней мере, если когда мы говорим об атеизме, то все ясно. Атеизм просто не имеет никаких оснований для отрицания бытия Бога, отрицания существования души, личности. Просто никаких. Просто говорит, нет. Почему? Наука доказала. Какая? Какая? И молчание. Какая? Биология. Что доказала? Эволюция. Человек эволюционно развивался. Да. Эволюция. Это откуда взял? Хотя бы один. Есть факт, чтобы неживая материя, мертвая материя породила жизнь? Нет. Есть какие-нибудь доказательства? Нет. Почему тогда веришь? Интересная идея. Ах, вот как. Интересная идея. С другой же стороны, напротив, колоссальный опыт, религиозный опыт жизни, колоссальное количество фактов сверхъестественного порядка. Причем это опыт не какой-нибудь, не просто, как скажут эти, вот, старушки там невежественные, необразованные. Извините. Целый, я не знаю, огромнейший ряд выдающихся ученых продолжали и продолжают верить. Религия христианская отвечает не просто человеку на вопрос, зачем я живу, тогда понятно, зачем я живу. Она очень много дает человеку здесь, в этой земной жизни. И прежде всего, много дает в каком вопросе? У нас у всех же бывают неприятности, у всех бывают скорби, бывают буквально трагедии. Как мы переживаем и страдаем. Что это такое? Если нет Бога, нет, то тогда что это? Ну, какой-то злой человек, может, подставил ножку. Или так случилось, камень с горы свалился и придавил человека. Или он заболел вдруг неожиданно. Да, и не знаю почему. Ну, одни случайности. Так произошло. Что говорит христианство? Какой дает ответ? Нет случайностей ни в чем. Нет случайностей. Все, что происходит, это происходит действительно закономерно. Закономерно в каком смысле? Что поскольку есть Бог, то все происходящее с нами обусловлено им в полном соответствии с нашим духовным состоянием. Мы являемся причиной всего того, что совершается в нашем мире. Мы, а не кто-нибудь, никакой злой человек. Христос в Евангелии даже говорит, волос с головы человека не может упасть без воли Божией. Волос, тем более все какие-то серьезные, трагические, драматические события. Ничто не совершается просто так и случайно. То есть мы тогда понимаем и другое. А если мы верим, как говорит христианство, что Бог есть любовь, какой вывод отсюда мы сделаем? Вот страдания детей. Самый такой острый вопрос, потому что вот посмотришь, как на Украине, там, смотрите, оторвали там ручки, там, ножки, да, как дети страдают. Это же сердце кровью обливается. Так что это? Случайность? Во что мы верим? Какое, что? Представляете, нет Бога, это что такое? Вот ужасные эти люди, там война, и все такое, и все творится. И все, и безысходное отчаяние. А если мы верим в Бога, то мы верим во что? Капля слезы не останется у Бога без смысла. Все будет вознаграждено не сторицей, а бесконечно. То есть страдания, любые страдания, которые совершаются с нами, тем более с детьми, они имеют причины. И причины эти не случайные, а этими причинами является то благо, которое предстоит уготовано человеку. Благо. Вы скажете, почему? Ну, простое объяснение. Кстати, объяснение, которое как бы хотелось, чтобы оно было принято. Бог не судья, а Бог врач. Что это значит? Привезли в больницу искалеченного человека. Что делает врач? Спрашивает, тебя искалечили, или ты начал других калечить. Он лечит, и все. Не спрашивая, виноват ты или не виноват. Врач лечит. А вот когда судья, то судья тут же скажет, так, а ну-ка давайте разберем, кто виноват. А, так ты сам виноват. И начинается. По христианскому учению Бог врач, он, поскольку он любовь, и все его действия носят характер совершенно определенные, то есть все они служат только пользе человека и больше ничего, ничему. Правда, мы, к сожалению, такие материалисты страшные, что для нас слово «польза» соотносит только с одним. С какой пользой? Вот сейчас. Польза – это что сейчас я получу? Вот выздоровел – вот это польза. А если я болею, какая же это польза? Да? Сколько случаев в истории рассказывают, сколько случаев на наших глазах происходит. Говорят, был человек, ничего, подняли на одну ступеньку, и уже не узнать его, скотина. Да что ж это такое? Был добрый, хороший человек, разбогател, никому не поможет уже. Сколько случаев, сколько угодно, то есть оказывает это внешнее, материальные пользы, она часто бывает очень двусмысленной. Бог знает, что полезно. Я все-таки, мы должны верить, что Бог немножко, хоть немножко, но поумнее нас-то. И когда врач режет человека, хирург, то мы что делаем? Ты что делаешь? Да? Деньги платим, чтобы он резал. А инопланетянин сказал бы, какой ужас, что творится. Итак, первое условие образования, первое условие, необходимое условие, без которого нет образования, повторяю, это решить для себя вопрос мировоззренческий, есть Бог или нет Бога. Есть вечная жизнь, вечная, то есть бесконечная жизнь личности или нет ее? Вот вопрос. Вот здесь будет образ человека, потому что в зависимости от решения этого вопроса мое направление жизни будет иметь соответствующий характер. Ну подумайте, ну если нет Бога, нет вечности, нет души, ну не все ли равно, как прожить? Ну все равно все помрем. И не знаем, когда. Может завтра, может послезавтра. Слышали тезис? Бери от жизни все. Все, бедный человек, у тебя что, 3 желудка возьмешь, да? Бери от жизни все. Взял, а его на другой день его уже нет. Ничего не знаем мы. Мы не знаем, что будет, вот через мгновение даже. И вдруг этот человек, бери от жизни все. Так тебя, может, завтра уже не будет. И что ж ты возьмешь? Ну, правда же? Ну, конечно. Если нет ничего этого, подумайте, какая зыбкая моральная почва оказывается под ногами у человека. Я живу один раз, никакой будущности нет, и тогда во имя чего я буду? Буду добрым там. Действительно, это вопрос, который возникает невольно, и который многие решали. Ой, как страшно решали. Слава Богу, что люди, многие неверующие, не задумываются над этим и остаются добрыми, хорошими людьми. Интуитивно человек стремится к добру и продолжает делать добро. А по существу, если ничего нет, то какая разница, как жить? И напротив, с принятием бытия Бога, какая ответственность ложится на нашем нравственном образе жизни. Мы тогда понимаем и чувствуем всем своим существом, вот где основа нравственности, основа правильной жизни, основа правильной политики, экономики, хозяйствования, всего. Здесь да, здесь все понятно. Ибо есть вечность, есть грех, есть добро, и я должен стремиться к этому. Вот так. Ну, если мы говорим об образовании, то, конечно, нужно и другой момент подчеркнуть. Подлинно образованный человек, если он действительно приобретает ум, он должен познакомиться с различными мировоззрениями. Должен проверить, посмотреть, взвесить между собой, как князь Владимир спрашивал, так и здесь образованный человек с необходимостью должен познакомиться с основами самых, ну, основных мировоззрений. И если даже он убеждается, что все-таки религиозный путь жизни имеет смысл, здесь опять ему придется о чем подумать? А какая религия? Религия, а какая? Это или другая, или третья? Вот оказывается, что такое образование человека. Не только выбрать и решить для себя вопрос, есть Бог или нет. Ну и следующий вопрос, а какая религия тогда? Тогда правильно, если он выбрал, даже понял, что только с принятием Бога, принятием вечной жизни, человек получает смысл, понимает этот смысл. Какая религия? Вот второй вопрос. Какой он важный? Сейчас я могу только сказать одно, что христианство имеет целый ряд объективных аргументов, свидетельствующих о том, что оно, христианство, создано не вспотением мозги, так? А что действительно эта религия могла возникнуть, то есть вот эти вот основные истины религиозные, основные требования религиозные, да, они могли прийти только от Бога. Не мог придумать человек. Я скажу вам только так, что все основные христианские истины, все они носят такой характер, который удивляет следующим. Никогда в истории религиозного человеческого сознания не было, слышите, не было этих истин, не было аналогов этих истин. Никогда. И вот тот факт, что какой-то Иисус родился в еврейской этой среде, и образование-то не очень какое-то имел, и вдруг предложил целый фейерверк этих поразительных истин, заставляет задуматься. Это если касаться вероучения. А посмотрите, есть другой вопрос, который, мне кажется, поражает еще больше, потому что здесь не требуется особенно много знаний. Вот если вот сейчас здесь сидели представители всех религий мира и провести опрос на один вопрос только, попросить ответа. Как вы думаете, при каком условии человек достигает спасения? Один вопрос. И сказать так, 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 так. И вы знаете что? Все отвечают. Ну как, при каком условии? Ну понятно, исполняет он. Какие там заповеди даны? Ну, значит всего, достигает и спасения. Тот, кто исполняет, тот, соответственно, и получает. Правильно? 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 И вдруг один человек там в углу сидит и говорит, нет, неправильно. Ты кто такой? Я Иисус. Ну и что ты скажешь? Что же он сказал? Когда мы читаем Евангелие, я вам скажу, это поразительно. Справа от Христа ведь был распят бандит. Настоящий. Который даже на кресте сознался и сказал, мы достойно по нашим делам получаем, когда другой бандит начинал там. Достойно, то есть сознался, признал все. И единственное, что сделал, обратился к этому праведнику, который висел слева от него, который увидел, что это именно праведник и святой человек. Говорит, помяни меня, господин. А может, уже сказал и Господи, может, уверовал. Помяни меня. Где? В твоем царстве. Ты-то там будешь. Я там никогда не буду. Слышите? Я там никогда не буду. Ты меня там помяни. И что мы видим? Сегодня же будешь со мною там. Вы знаете, что это революция? Революция, которого человечество никогда не ведало и не знало. Это же безумие. Это антирелигиозно. Сказать, что вы негодяй и бандит. Вот, за это просто искреннее только осознание того, кто он есть. Осознание, если хотите, раскаяние. Вдруг тут же получил спасение. Найдите такую религию. действительно такое, такое не найдешь. А особенно там, где был Иисус Христос. Он же был где? В иудейской среде. В иудейской такого, такого учения не было. Вы что? Что вы? Такой негодяй должен пойти в преисподнюю. Вот как. Я просто обращаю внимание на этот поразительный факт. Поразительный, беспрецедентный буквально факт в истории религии. Оказывается, кто спасается-то? А кто погибает? Тот же Иисус говорит: «Горе вам, книжники богословы, фарисеи, ну, монашествующие типа, архиереи, священники. Почему горе? Потому что мните о себе, что вы праведники. Вы хороши уже. Вам не надо никакого спасения. Вы уже спасли сами себя. Горе вам». Подумайте, все наоборот тому, что мы находим в иудейской религии того времени и последующего. Этих так называемых праведников осуждает, говорит: вы окрашенные гробы, которые снаружи кажутся прекрасными, а внутри что там? Все понятно. Представьте себе, какой переворот в понимании самой сущности религии. Оказывается, вот кто может соединиться с Богом. Вот этот бандит, который осознал, что он действительно никто, что он действительно достойный получает по своим делам. Он действительно кается, и он спасается. Он, оказывается, способен быть с Богом, а не те, кто горды своими знаниями, положением, саном и так далее. Какие вещи! Я просто привожу только один пример. Недаром вы обращали внимание, кто читал Евангелие, что Христос как нарочно исцелял в субботы. Там в ярость приходили иудеи, в ярость просто. Говорит имеющему сухую руку, болтается рука, говорит: выйди сюда. Вышел, протяни теперь ее. И он протягивает. Вы знаете, реакция была какая? В бешенство пришли эти законники, эти праведники. Вышли из дома и сделали совещание, как погубить его, этого нарушителя, одного из самых главных религиозных положений. Какое главное? Добрые, добродетельные спасутся, грешники погибнут. И забыли о другой стороне жизни, что добродетель заключается не во внешней только стороне жизни и в исполнении внешних предписаний, а заключается добро в сердце человеческом. Здесь оно имеет благо. Здесь может быть Бог. При условии, что человек действительно увидит себя, кто он есть на самом деле, и покается. Я просто привел пример в качестве аргумента, показать, какие аргументы. Их много, аргументов, которые имеет христианство. И вы знаете, действительно, их источник, ну, не найдешь просто в истории религии. Вообще, я вам скажу, вот христианство учит о покаянии, а в других религиях даже и учений такого нет. Это очень интересно. Практически нет. Христианство говорит, настаивать на этом, видит в этом, если хотите, все основное направление жизни верующего человека. В других даже и слова такого нет. Как интересно. Так вот, христианство имеет под собой объективные аргументы, свидетельствующие о том, что о его учении, его заповеди, которые предлагаются, они исходят действительно от самого Бога, а не людьми придумано. Вот для образованного человека это очень важно, все это увидеть, посмотреть, взвесить, оценить. Вот это будет образование. Понимаете, когда он сам убедится в этом. Вот что такое образование. Вы скажете, ну это все носит такой какой-то религиозный характер. Все одна религия. Существует закон нашего бытия человеческого, что оказывается, наше духовное состояние определяет все параметры и все направления нашей жизни и деятельности. Да, зависит от того, кто он. Кто он? Да такие элементарные вещи. Ну, кто же пойдет к начальнику с какой-нибудь просьбой, когда говорит, он сегодня зол, не подходи. Лучше придешь на следующий день. Элементарная вещь. Наше духовное состояние определяет. И действительно, как сказал Христос, из доброго источника исходит добро, или из сладкого источника, а из горького вытекает и вода горькая. Поэтому как важно иметь правильное вот это мировоззрение, потому что христианство чему учит? Бог есть любовь, Он есть, следовательно, основной закон нашего бытия, и вся наша жизнь должна сводиться к чему? Насколько мы можем, насколько мы способны укрощать эти свои несчастные страсти, бороться с ними, да, и насколько можем творить добро каждому человеку. Искренне, а не как-нибудь, в душе даже. Не обязательно даже это дела, потому что христианство говорит, что даже в самих мыслях, в самих чувствах, в самих желаниях мы должны желать любому человеку благо, добро. Добро. В этом смысле и идет речь о той любви, которой является сам Бог. Так вот, при этом положении мы начинаем тогда понимать, что образование, в частности, вот это духовное, даже не говорю религиозное просто, а духовное, оно дает человеку возможность не просто верно относиться ко всем нашим жизненным проблемам. Оно дает еще нечто, о чем говорят люди, искренне живущие по-христиански. Они утверждают, что оказывается, человек, который действительно искренне осознает свои грехи, искренне кается, этот человек способен будет почувствовать Бога. Почувствовать Бога. Или то, что называется на церковном языке, почувствовать благодать Божию. Это по опыту всех, кто говорил об этом, а это множество людей, это несравнимое ни с чем благо. Это такое благо, которое помогает человеку, ну, я бы сказал, перенести все, что угодно. Кстати, остались ведь в истории, в протоколе слова одного великомученика Евстратия, который, когда с него сдирали кожу, вдруг, к изумлению всех окружающих, воскликнул: «Эти мучения – радость, Господи, рабам Твоим!» Причем он воскликнул это так, с таким сияющим лицом, все были потрясены, и не только потрясены. Палачи бросили свои орудия и заявили: «Я христианин». Но их тут же казнили. Потрясены были. Я вот вчера приводил пример, как Никон Оптинский преподобный, как его когда арестовали, да, и он там из этой тюрьмы ужасной прислал записку, в которой было написано всего ничего. «Радости моей нет предела». Христианство приносит радость человеку. Вы знаете, по какой причине наш прогресс теперь становится нашим мучителем? Становится этим монстром, который начинает уже командовать нами, без которого мы теперь ничего не можем сделать. Хозяин наш, все мы рабы уже этого прогресса. Неправильным путем пошли. неправильным путем. Пошли по пути не религиозного понимания мира и своей деятельности в этом мире, а пошли как раз по пути чисто материального, исключительно материального, создавая себе только материальные блага и больше ничего. Вся цель прогресса в чем? Комфорт. Все. Комфорт. Решили, что комфорт – это счастье. И забыли о том, что счастье – это состояние души человека, а не просто внешний комфорт. Да, комфорт, конечно, это приятно, все хорошо, но он еще счастья, оказывается, не дает. Ну, вот случай, когда в 90-х годах, где-то в конце 90-х годах, помню, когда начал кризис экономический был, так как один миллионер покончил, или миллиардер даже, не помню, покончил свою жизнь самоубийством. Почему? Но было 50 миллионов, а 30 пропало. Ну, какой теперь смысл жизни, правда? Ужасно. Что я буду делать своими 20 миллионами? О, отчаяние полное. Вот до чего можно дойти и докатиться. А игумен Никон Воробьев, которого, может, вы слышали, он в молодости был атеистом, хотя воспитывался в христианской среде, закон Божий проходил в реальном училище и стал атеистом благополучно, изучая закон Божий. Слышите, как можно преподавать богословие? Так? Так вот он говорит, мы все были одержимы чем? Идеей Царства Божия на земле. И вдруг однажды газеты пестрят событием поразительным. Молодой человек, где-то ему 20 с чем-то лет, 30, так, миллионер, покончил жизнь самоубийством из-за несчастной любви. Так что же важнее для человека, интересно? Счастье в комфорте или в состоянии души? Постоянно жизнь окружающая убеждает нас, что дух, наше духовное внутреннее состояние определяет наше счастье и несчастье. Как много писал об этом Федор Михайлович Достоевский, особенно когда он влагал эти мысли в уста старца Зосимы, когда говорил: «В несчастье ищи счастье, но это возможно только при условии». Действительно, убеждение, что Бог есть любовь, убеждение, проверенного опытным путем, проверенного, если хотите, в молитве, и тогда человек действительно становится способным приобрести счастье, то, которое научно-технический прогресс не дает. И, как мы видим теперь, отнимает. И не только счастье отнимает, а жизнь отнимает. Саму жизнь не по тому пути пошел. Он, этот прогресс. Вот и получаем соответствующие результаты. Так вот, видите, оказывается, образование должно прежде всего состоять в чем? В образовании ума, сердца, ума, мировоззрения, сердце, оно должно быть направлено на то, чтобы понимать, что главным законом жизни – является добро и любовь, а не что-нибудь другое. Сердце становится способным переживать самого Бога. Так говорит христианство. Причем не просто так говорит, а приводит, я говорю, опыты. Серафим Саровский не мог встретить человека, чтобы не обратиться к нему: «Радость ты моя». И человек видел, что это говорит искренне, что это не просто так светская какая-то, знаете ли, привычка или лицемерие. Нет, видели, любит действительно меня он. Я впервые к нему. Какое действительно, какое благо вдруг встретить это. Так вот, это воспитание ума, воспитание сердца, которое связано с определенным образом жизни, оно создает образ человека. Вот он образованный. Тогда и вся его деятельность будет проходить научная, политическая, экономическая, какая угодно деятельность будет проходить как? В русле вот этого основного, в русле вот этой идеи, христианской идеи. Тогда наша жизнь была бы совсем бы другой, если бы мы были вот так образованы. К сожалению, даже мы, называющие себя православными, на самом деле так далеки от православия, что даже и сказать невозможно. Вот так, образование, вот это самое главное, о чем мне хотелось сказать сегодня, говоря об образовании. А знание. Пифагорейцы, это орден был, идущий от имени Пифагора. Пифагорейцы говорили, задача педагога в чем состоит? Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Как точно сказал. Если не будет зажжен этот факел искания истины, если действительно человек не будет задумываться над главным вопросом жизни, если не зажечь этот факел, что проку тогда от этого сосуда, который будет и наполнен, и переполнен, и все это идет прахом. Ну, хорошо, друзья, ну, извините, я так долго говорил, но у вас есть вопросы? Вот, да, так что, пожалуйста, я к вашим услугам. Правда, задавайте вопросы только те, на которые я могу ответить. Имейте в виду.
Поступило много вопросов, все они разнообразные и интересные. Позвольте озвучить первый. Алексей Ильич, вы пребываете в городе, который наиболее известен как родина Ленина. Город был переименован в честь Ульянова Ленина. Как вы относитесь к роли Ленина в истории нашей страны? Как к ней относятся в Московской духовной академии?
Да ну что ж тут говорить-то? Я вам скажу, достойное, значит, по делам своим мы получаем, что появился такой Ульянов, ставший Лениным, и который открыл, и имя которого, лучше сказать, открыл, вот эту новую и ужасную кровавую страницу в истории жизни нашего народа. Скажу, он только орудие, ничего не понимающее. На самом же деле все это происходит не по причине просто его той злой или какой там воли или ошибки, а по причине нашего духовного состояния. Врач, когда берет скальпель в руки и режет, не потому, что он его, этого человека, ненавидит, а потому, что у человека острый аппендицит. Так и здесь тоже. А Ленин явился лишь орудием, скальпелем. Он и последующие его товарищи скальпелем явился. Вот как это важно понять. Потому что у нас всегда подспудно идет, за что, Господи? За что мы такие хорошие, да, а меня вдруг режут? Вот так. А уж чтобы как у Московской духовной академии, да, о Ленине только рассуждают, конечно, можете сомневаться.
На замечания родителей я обижаюсь, но не стараюсь исправиться, измениться. Благодарю за ответ.
Да, ну, ты учти, я сейчас тебе стихотворение одно прочту. Может быть, оно заинтересует тебя и чем-то поможет. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Ну-ка, попробуй-ка, А то нибудь в мыслях сражаешься там и мечами, и луками, и пушками, и автоматами. А бой с самим собой? Попробуй. Начни. Потому что единственное достойное человека, или прежде всего достойное человека, это бой с самим собой. И тот, кто не борется с собой, увы.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, кто такой самопровозглашенный патриарх Филарет православной патриархии и как это возможно?
Возможно, все что угодно. Да. Что я вам скажу? Вот он является собой пример того, когда страсть может настолько победить человека, что он совершает уже безумные поступки. Он был уверен, что его изберут патриархом московским и всея Руси. Когда умер патриарх Пимен, то тут же по смерти патриарха избирают место блюстителя на синоде. И вот на синоде место блюстителем был избран Филарет, вот этот. И он уже не сомневался, что поскольку он избран им, он будет избран и патриархом. Уже жил этим. И поэтому, когда избрали патриарха Алексия, видимо, у него в душе произошло такое, о чем, так сказать, мы не можем себе, по крайней мере, представить. Но произошел страшный, жуткий протест. Жуткий протест, буквально, я бы сказал, сатанинский протест. И представьте себе, он после этого ушел из церкви, и там, в Киеве, объявил себя патриархом. Как мальчишки. Ты патриарх, и я тоже патриарх. Представляете, до какого безумия может довести страсть человека. А ведь он, я скажу, я с ним очень много знаком, ездил за границу. Он умный человек был. И вот что такое: одно дело ум, и другое дело страсть. Как сказал Кирьевский Иван Васильевич, умом все управляется, а страстью все живет. Вот что такое порабощение страсти. Это ужасная вещь. Не дай Бог так оказаться подчиненным какой угодно страсти. Потому что любая страсть – это безумие. Оно поражает человеческий разум. Разум. И он совершает такие тогда поступки, которым все только разводят руками. Вот пример. Хороший, очень хороший пример, который не стоит забывать.
Как вы вообще относитесь к преподаванию ОПК?
Я как-то был в Твери, мне рассказали такой случай. Одному преподавателю физкультуры говорят: вы будете преподавать особо профессиональную культуру.
Вот, а я ничего не знаю, вы что? Я и в Бога не верю.
Неважно, у вас мало часов. Вопрос был решен. Ну, понимаете? Вот отсюда и приходится отвечать на второй вопрос. Как относиться к преподаванию основ православной культуры? Я вам скажу, в школе все решает, определяет уровень школы и результаты школы педагог. Не стены, а педагог. Если он, этот педагог, возьмется преподавать основы православной культуры, ничего не понимая, ничего зная, не зная, ну, что это будет, скажите? А я вам скажу, что будет. Все, может быть, слышали имя Булгакова. Только Булгаков не того, кто написал «Мастер и Маргарита». Нет, другой Булгаков. Это профессор политэкономии, который в конечном счете потом стал священником. Так вот, вы знаете что? У него отец был священником. Он в духовной семинарии пошел. Ушел из семинарии только по той причине, что убедился, что Бога нет. Как вам нравится? Не правда ли? Вы слышите? Вы знаете, что в годы революции 905-го, 917-го часто в первых рядах
можно было видеть семинаристов. Вот как можно преподавать. Это в семинариях, в академиях. Как можно преподавать? Выходит человек, у которого сосуд наполнен этими формальными знаниями, а сам он, а факел не зажгли, факел веры. Это ужасно просто. Вот так. Так что в данном случае, если вот тот пример, который я привел с Тверью, ну, во-первых, он-то, это факт действительный. Во-вторых, я вам скажу, приходится иногда читать лекции перед этим преподавателями, и видишь, да чего же они ничего не знают о православии. Смотришь, что же они будут преподавать. Я боюсь, что когда такие невежественные люди начнут преподавать православие, то, конечно, результат будет только один. Студенты скажут, хватит глупости, и так достаточно. Идите вы своим православием куда подальше. Поэтому задача, тут бы надо, прежде чем говорить о преподавании православия, нужно говорить прежде всего о чем? О подготовке педагогов, которые могли бы преподавать. Если мы это не будем делать, или если будем готовить этих педагогов таким образом, как два раза в год соберем по паре недель, слышите, что это такое? То есть полное невежество. Если такие люди начнут преподавать православие, я бы сказал, я бы просто не отдал бы своего ребенка ни за что бы. Потому что это будет, знаете что, это насмешка будет над православием. Вы услыхали какой-то красавец, сказали, покажите мне ее. Вам выводят ее скелет. Вы в ужасе. Так и здесь можно такую карикатуру преподавать православие, что да избавит Бог. Поэтому у меня нет особого оптимизма. Хотя я понимаю, что, конечно, желательно, чтобы ребята еще молоденькие, все, чтобы они знали хотя бы ну, элементарно, что такое Библия, что такое Новый Завет, что такое Иисус Христос. Это хорошо, но как это будет преподноситься? И сможет ли этот педагог ответить на вопросы учащихся? Если он ничего не знает, ничего не ответит. А если он не отвечает, тогда все, каждому ясно, что вы тьма тем. И вас слушать больше не хотим. Вот так.
Мои родственники молятся дома. В церковь заходят лишь поставить свечи. Не причащаются. Можно ли их читать истинно верующими?
Я думаю, что вот тот, кто спрашивает этого человека, можно ли считать истинно верующим? Вот у меня первый вопрос. Вы слышите, кто я? Я истинно верующий. Почему? Что я хожу в церковь, ставлю свечки, да? Что я исповедуюсь, то есть что такое подошел, и батюшка что-то такое отчитался вместо покаяния, дам отчет о проделанных грехах за это время. Потом подойду, еще причащусь. Да чего ж я православный? А только-то от причастия вышел, меня кто-то нечаянно толкнул, так я ему показал. Сразу он узнал, что такое христианство проповедует, какую любовь. На что мы смотрим на внешние вещи? Если бы действительно мы были христианами, православными, я думаю, наши родственники постепенно становились бы православными и не остановились бы только на свечках там, или заходы в храмы. Сами бы заинтересовались, сами пришли бы. Ну что вы? Ну, подумайте только, если бы все знали, что я православный, это что значит? Человек, который никого не обманет, не лукавит, никого не предаст, ни о ком не будет распространять всякие глупости, не выдаст, поможет. Да, слушайте, рвались бы тогда бы в церковь, сказали, о, вот там действительно люди, которым можно прийти, примите. А им бы сказали, примем, но подождите еще.
Подождите, сначала узнайте, что такое православие. Узнайте. Узнайте, что значит быть православным. И вот так человек понемножечку, потом, когда видим, что действительно искренний человек уже, действительно убедился, действительно верит, вот теперь, пожалуйста, принимайте крещение и становитесь членом церкви. Вот это было бы да. Никакие секты не привелись бы тогда у нас. Церковь была бы в ореоле славы. Посмотрите, компартия была. Вы что думаете, сразу в партию принимали, что ли, в советское время? Ничего подобного. Но уже было время. Смотрели за человеком, кандидат в члены и так далее. Даже они понимают. А мы, к сожалению, все, давай, крещеный, крещеный, все в порядке, уже православный. Крест на шее, все в порядке. А как он живет, как он относится к другим людям, это нас мало беспокоит. Нет, голубчик, сначала научись хоть немножко жить. Вот христианство, можем тебе сказать. А потом уже ты можешь стать и членом церкви. Вот так. Так что не осуждайте этих своих родственников. И мне кажется, что вот, как вы пишете, мне кажется, что вы очень возможно, что вы очень далеки от православия. Извините меня за это.
Воин, погибший на войне, куда попадает, в рай или в ад?
Вы задали очень хороший вопрос. Я действительно написал книгу «Из времени в вечность. Посмертная жизнь души». Написал почему? Потому что я проходил там все, и рай, и ад, все там знаю. Но вот в отношении ваших родственников забыл, что такое, где они находятся. Вот тут уж придется мне, да, смириться. Ну что вы такие вопросы? Ну что вы такие вопросы? Не знаю. Знает только Бог, видящий душу человека. Вы знаете, что если бы евангелист Лука не написал о правом разбойнике, которому Христос сказал, сегодня же будешь со мною в раю, никому в голову никогда бы не пришло, что бандит даже, а вы говорите о воине, мог бы войти даже первым в рай. Мы часто смотрим на это, на кожу. Душу-то мы не видим, поэтому я не знаю. Бог знает, но молиться за них надо.
Исповедь по телефону.
Не смешивайте разных вещей. Почему же? Мы по телефону советуемся, задаем вопросы, спрашиваем. Подчас открываем свою душу. Почему же нельзя по телефону открыть свою душу? Я священнику говорю, у меня вот так, звоню, потому что не могу прийти. Почему же нельзя-то? А в отношении уже исповеди, то есть разрешительной молитвы, это уже священник знает, должен знать этого человека. Знает. И если он, священник, видит, что это человек действительно, который исповедуется, да, то есть это искренне верующий, то почему в данном случае вдруг у него, у того нет возможности? Ну, бывают внешние обстоятельства. Священник, зная его, может сказать, прощаю, разрешаю. Почему же? Но это как исключение. Исключение. А то вы знаете, исключение делаем правилами. А правило – исключением. И так хорошо. Ой, знаете, скоро все я лягу. Батюшка, вот так я хочу поисповедаться, да. Это исключение.
Какие святые отцы более применительны для современной жизни и почему?
Дело вот в чем. Что святые отцы писали по разным поводам, по разным случаям и разным лицам. И поэтому для нашего времени, когда мы имеем очень малое понимание православия, лучше всего бы, конечно, читать тех святых отцов, которые пишут, ну, наиболее применительно к нашему духовному состоянию. Советуют поэтому, не я, а советуют, например, из древних отцов, очень советуют, например, душеполезные поучения Аввы Дорофея. Они написаны очень просто и очень хорошо и назидательно. Советуют обращаться к Иоанну Златоусту, хотя он очень, правда, пространный, но обращаться, когда вот читаем Евангелие и не понимаем что-то, у него очень хорошее объяснение евангельских текстов. Если говорить уже в наше время и применительно именно к русской церкви, то очень советуют читать святителя Игнатия Брянчанинова. Даже советуют так, что нужно бы каждому христианину иметь бы его творение у себя, или хотя бы один томик святителя Игнатия Брянчанинова. Его переложил, я это образно говорю, переложил, в лучшем виде, в доступном, современным языком, это игумен Никон Воробьев. Эти его книги, вот его письма духовным детям, они просто бесценны в этом отношении. Вот, пожалуйста, их можно читать. И еще, конечно, нужно обращаться к толкованиям, потому что Евангелие все-таки подчас, и особенно послание апостола Павла, не всегда бывают, не все понятно. Поэтому нужно обязательно обращаться. Вот, к Иоанну Златоусту, например, к Феофилакту Болгарскому, например. Вот. Есть толкование на послание апостола Павла святителя Феофана Затворника. Нужно обращаться обязательно. Потому что если мы начнем читать просто и сочинять свои, там, не знаю, какие фантазии, насчет понимания текста, то можно очень далеко уйти. В деревнях, это очень интересно, оказывается, в деревнях, когда видели какого-то мужичишку, который чего-то такое начинает болтать, и вообще явно что-то с психикой, знаете, что говорили? Начитался Библии. Так что, видите, небезопасно читать, да, и не знакомиться с толкованиями этих текстов, да. Вот так.
Важно ли ходить в храм в воскресный день на службу, не для причащения? Слышала, что литургия совершается только для причастников. И правильно ли на исповедь приходить без причастия?
Дело вот какого рода. Мы все время, так сказать, лезем сразу на 101 этаж, не войдя и не пройдя и даже первого этажа. Вопрос такой, как вот лучше быть? Я причащаться вот не смогу в это воскресенье. Как мне, совсем не ходить в церковь? Или все-таки в церковь сходить и помолиться, хотя бы не причащаясь? По-моему, ответ совершенно однозначен. Лучше сходи, конечно. Конечно, сходи, потому что ты можешь помолиться, а дома вообще и лоб не перекрестишь. Поэтому можно, конечно, и нужно все равно идти в церковь, причащаешься или не причащаешься. Вот так. В отношении же вопроса без исповеди, я вам скажу, это великое благо, что в нашей церкви еще сохраняется требование исповеди перед причастием. Потому что на Западе там уже все забыли. Даже православные, уже во многих, я вам скажу, православных церквах, я был на Крите, например, там, в Греции, часто позвали без всякой исповеди. Началось это с католиков и протестантов. Те это отменили, фактически отменили. Если хочешь, пожалуйста, не хочешь, как хочешь. А причащаться можешь в любое время. Мы забыли одну простую вещь, которую в православии еще есть некое понимание. Причастие – это сильно действующее лекарство. А когда нам прописывают такое лекарство, то нам при этом говорят, его это лекарство – можно принимать только при условии, и называют условия. Если будет нарушено это условие, то учтите, это лекарство, прекрасное лекарство, будет ядом для вас. Как мы будем следовать указаниям? Наверное. Так вот, одним из условий причащения Церковь прямо говорит, необходимо просто хоть немножко очистить свою душу от всякой грязи. Это делается в покаянии, в таинстве исповеди. Более того, Церковь наша говорит, хотя бы немножко свое тело-то, чуть-чуть хотя бы привести в порядок. Поэтому говорит, что необходимо перед причастием пост. Ну, хотя бы один день хотя бы попоститься. Потому что этим мы выражаем свое благоговение к этому таинству. Причащение – это сильно действующее лекарство, о чем мы читаем апостола Павла. Тот, кто, он говорит, ест или пьет, то есть причащается недостойно, суд себе ест. Суд. И от того многие болеют и даже умирают. Слышите, как надо? Вот. А Запад – это омерщение происходит страшное. Ну, а зачем исповедь? Раз подошел, и все в порядке. Нужно следовать. Еще, слава Богу, в нашей русской церкви еще эта традиция соблюдается. Наши священники научают этому и требуют даже. Конечно, это сильно действующее лекарство. Надо это помнить. А причастие, это не магия. Главное – причаститься, ничего подобного. А то многие болеют и умирают, если недостойно причащаются. А об Иуде Искариотском Иоанн Златоуст что пишет? Что с этим причастием в Иуду вошел сатана. Ну-ка, как? Ну-ка, кто хочет? Поэтому со страхом Божиим надо подходить, стараться очистить свою душу покаянием, исповедью, воздержанием, тогда действительно это причастие даст свой благой эффект для нашей и души, и нашего тела.
Как быть мирянам, у которых нет духовников, но очень хочется быть с Богом?
Ой, сейчас с этими духовниками, сейчас это какая-то беда. Какая-то просто беда, потому что все перепутали. Перепутали что? Одно дело – иметь хорошо священника, к которому я могу обратиться, и выяснить те вопросы, которые меня беспокоят. Вопросы и понимания христианства, и вопросы, может, моей жизни. Это нормально. Пожалуйста, нашли священника такого? Очень хорошо. Видите, неудачный? Не то. Поищите другого. Не нашли? Читайте тогда. Сейчас можно купить книги. Но у нас-то что понимают под духовниками? Почему я сказал беда? Это духовник, значит, все. Вот тебе сегодня будешь ходить на четвереньках. Все, на четвереньках. Ну что же это такое? Перепутали все на свете. Древность, где у какого-то старца святого был один-два ученика, и которые находились в безусловном послушании, в полном. Вот кто? Монахи и послушники. А теперь так. Батюшка, как мне корову продать или козу купить? Ну что это такое? Переезжать мне или нет? Посоветуйся, пожалуйста. Но теперь-то не совета спрашивают, а спрашивают приказа. Это совершенно ненормальное явление, совершенно антихристианское явление. Апостол Павел прямо пишет, не делайтесь рабами человеков, а ищут именно кому бы в рабство попасть. Это большая беда, потому что вот столько случаев уже, известно, не буду говорить, столько случаев, чего только делают подчас эти духовники. Когда какие духовники? Которые, во-первых, себя мнят духовниками, во-вторых, к которым подходит уже, спрашивает не совета, а что, как сделать? приказа. Ни в коем случае нельзя этого делать. Советоваться, ой, как хорошо. Если вы найдете, конечно, разумного, искренне верующего человека, и который дает совет от святых отцов, а не от ветра своей головы. Ой, как хорошо. Но это непросто. Это непросто. А знаете ли, найти какого-нибудь только, лишь бы был духовник, это безумство. Это все равно, что за руль посадить кого угодно. Кого угодно посадите. Что будет? Катастрофа. И сейчас происходит, ой, сколько катастроф из-за этого. Доходит до смешного. Вот какой-то мой студент, у него еще, я не знаю, молоденький, все, он мне уже, Алексей Ильич, вот мои духовные чада. Я говорю, дай Аверьянке мне быстрее. Это с двух сторон. И эти уже духовник, и этот уже себя видит таковым. Хочу сказать, духовник, так называемый, который начинает командовать, бегите от него, пока не поздно. Потому что это уже гордыня, а от гордого добра не получите. Истинный священник, который действительно руководитель, скажет, вот мое мнение, вот такое, вот святые отцы смотрят так, а ты уже смотри сам. Слышите? А ты смотри сам, сама. Псевдодуховник, вот так надо делать. Все, сразу выдал себя с головой. Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов и писал, написал строки, просто я вам скажу, тяжелейшие, я просто вам скажу их. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Сейчас полно развелось. Поэтому будьте внимательны, осторожны. И надо искать не послушание, что категорически запрещено, а совета. А совет, что нашли, очень хорошо. Видите, не очень-то идет с советами. Поищите другого. Вот так. А то еще выдумали так. Как можно? Вот у меня был духовник, теперь как? Как мне быть теперь? Он меня не устраивает. Это же грех оставить. Ай-яй-яй. До чего докатились? Совсем уже прям. Во что превращаем? Превращаем эти отношения в какую-то секту. Да, и создают секты. Мимо лавры идет молодой иеромонах, с ним кучка женщин, и он отчитывает одну из них. Громко! Я тебе сколько раз говорил, что брать благословение только у меня. Ты с какой стати взяла там? Батюшка, ну вот же идет же, батюшка, тоже я хотела взять благословение. Я тебе сколько раз говорил, только у меня брать благословение. Слышите? И вот, простите меня, дурочки, не понимаешь, достаточно одного этого факта, чтобы бежать от него без оглядки. Это же деспот. Какой же совет от меня благословение только, только у меня брать? До чего докатились? Вот так. Так что искать помощника, искать того, кто бы мог дать разумный совет, ой, хорошее дело. Мог бы ответить, хорошее дело. Но искать того, кто мне приказывал, тебе туда, это то, это все, избави Бог, если не хотите себе вреда.
Дорогие друзья, наша встреча подходит к завершению, и позвольте озвучить последний вопрос. Алексей Ильич, а кто был вашим духовником?
Вы знаете что? В начале, в первом веке, когда христианская церковь только начала быть, вначале публично исповедовались. Но очень вскоре апостолы уже увидели – нельзя. Это, оказывается, очень вредно. Я следую этому, тоже не исповедуюсь публично никогда.